Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. В Москве проходит учредительная конференция антифашистского фронта. В Воронежском гарнизонном суде проходит суд по делу военнослужащего, избившего сослуживца. В Саратове журналисты провели митинг протеста против ограничений свободы слова. В Москве проходит учредительная конференция Российского антифашистского фронта. В создании новой общественной организации участвуют представители Союза правых сил, Яблоко, Народно-демократического союза, известные правозащитники и журналисты. Основная задача фронта – координация деятельности всех антифашистских движений. В Москве активисты националистических организаций собрались сегодня у кинотеатра «Баку» на акцию протеста против установки памятника бывшему президенту Азербайджана Гейдару Алиеву. Среди организаторов митинга, санкционированного столичными властями, движение против нелегальной иммиграции. В Воронежском гарнизонном суде проходит слушание по делу военнослужащего, избившего сослуживца. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марина Корчагина.
Слушание дела рядового срочной службы Воронежца Дмитрия Кирина проходит в закрытом режиме. Кирин обвиняется в жестоком избиении сослуживца рядового Александра Иванова, призванного на службу из Москвы. Инцидент произошел 21 апреля этого года в одной из военно-строительных частей. По версии следствия, причиной избиения стал отказ Иванова выполнять работу, не входящую в его обязанности. Пострадавший обратился к врачам только спустя несколько дней с жалобами на боли в области живота. В госпитале ему была сделана операция по удалению селезенки. В отношении Кирина было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими». Эта статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. С начала года это уже второй случай дедовщины в Воронежском гарнизоне. В апреле за нападение с ножом на сослуживца гарнизонный суд приговорил к 5 годам лишения свободы рядового Григория Аюна. Марина Корчагина для Радио Свобода, Воронеж.
Алтайский краевой суд отказался удовлетворить иск Росохранкультуры о закрытии информационного агентства «Банкфакс». Поводом для иска стало появление на сайте агентства комментария одного из пользователей интернета, в котором содержались уничижительные, по мнению Росохранкультуры, выпады в адрес мусульман. Против руководства агентства возбуждено уголовное дело. Следствие продлено до 20 июля. В Саратове журналисты свыше 30 местных изданий провели митинг протеста против ограничений свободы слова. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Саратове Ольга Бакуткина.
Саратовские журналисты объединились, чтобы поддержать коллегу, редактора газеты «Саратовский репортер» Сергея Михайлова. Напечатанная им критическая статья в адрес «Единой России» стала причиной искового заявления регионального отделения партии и власти к редакции газеты. В ходе судебного процесса представитель местных единороссов потребовал в качестве компенсации морального вреда в течение года печатать в газете только положительные статьи о «Единой России». Журналисты Саратова считают подобные требования нарушением права на свободу слова, гражданскую позицию, закрепленные в Конституции России и Законе о средствах массовой информации. Принято решение о необходимости объединения саратовских средств массовой информации в независимый профсоюз для защиты права журналистов свободно высказывать свою точку зрения, даже если она не совпадает с мнением партии власти. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Радио Свобода. Новости.
На Украине только что созданная правящая коалиция провозгласила своими главными задачами вступление в ЕС и обеспечение энергетической безопасности страны. В коалиционном соглашении, заключенном блоком Юлии Тимошенко, «Нашей Украины» и «Соцпартии», предлагается также провести референдум о присоединении к НАТО. Соединенные Штаты хотели бы как можно скорее услышать от Ирана ответ на новые международные предложения по урегулированию конфликта вокруг его ядерной программы. Тегеран дал понять, что даст ответ в 20-х числах августа. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал Иран не затягивать с ответом.
Я думаю, Иран очень серьезно рассматривает эти предложения, и я надеюсь, он даст ответ достаточно скоро,
сказал Кофи Аннан. МИД России вызвал посла Северной Кореи в связи с планируемым в КНДР запуском баллистической ракеты. Послу было указано на нежелательность действий, которые могли бы негативно отразиться на региональной стабильности. С аналогичным заявлением выступил и Китай. Австралийский военный контингент в Ираке расширяет свои функции. По сообщению премьер-министра Австралии Джона Хауарда, военнослужащие будут заниматься подготовкой иракских сил безопасности, снабжать их разведданными и в критических случаях оказывать поддержку в боевых действиях.
Правительство решило, что австралийские войска примут на себя новые обязанности по поддержке иракских властей и сил безопасности. Это подвергнет войска дополнительному риску. Наше правительство полностью осведомлено об этом и примет все меры по обеспечению войск всеми необходимыми ресурсами, чтобы они могли выполнять свои задачи безопасно и эффективно, насколько это возможно,
сказал Джон Хауард. В городе Петра, Иордания, при посредничестве короля Абдалы состоялась встреча премьер-министра Израиля с главой палестинской автономии, рассказывает корреспондент Радио Свобода в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
После неофициальной встречи с Махмудом Аббасом Эхуд Ольмерт подтвердил, что вскоре вновь намерен встретиться с главой автономии уже в официальной обстановке. Из штаба Ольмерта сообщают, что встреча в Петре носила символический характер после долгого похолодания в отношениях. Обе стороны отмечают, что официальный саммит пройдет в конце июня или начале июля. Ольмерт заявил, что мирные переговоры с палестинцами возможны лишь после выполнения основных условий международного мирного плана – признания Израиля, отказ от террора и выполнения прежних обязательств палестинской автономии в отношении Израиля. В свою очередь Аббас заявил, что палестинцы требуют государства в границах 1967 года, то есть возвращения всех оккупированных территорий, и не согласятся на односторонние шаги Израиля, предусматривающие их частичную аннексию. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Звезды кино в доме Нащекина», «Идолы и идеалы» и «Юбилей центра имени Мерхольда». Во второй части передачи слушайте «Ожившие легенды советского кино», «Золотой петушок в Берлине» и «Петербургский аккорд». В моих руках новая старая книга, переизданная в этом году издательством «Час Крок», работа выдающегося отечественного психолога и философа Эвальда Ильенкова «Об идолах и идеалах», вышедшая впервые аж в 1968 и, казалось бы, обреченная безнадежно устареть. Однако открываю первую же главу и нахожу там сказку, точнее притчу о цивилизации мыслящих машин, которые в бесконечно далеком будущем пытаются восстановить в своей коллективной памяти, что такое человек, да и мыслимо ли в природе такое нелепое чудище. Согласитесь, тема вполне актуальная для компьютеризированного 21 века. Подробнее о книге историк Илья Смирнов.
Можно ли требовать от студента внятного ответа на экзамене, если сами профессора не понимают, что преподают? Какие вообще дисциплины? Вот мы говорим об авторе книги, философ. Но что такое философия? Это любое рассуждение на вселенские темы, вольное растекание дискурсов по древу. Или второй вариант, это все-таки наука, то есть система знаний о самых общих законах мироздания и человеческого сознания, включая, между прочим, сферу художественного творчества, то есть эстетику. Доктор философских наук Эвальд Васильевич Ильенков – один из тех, кого война призвала из аудитории ИФЛИ. Он достойно прошел со своим артиллерийским орудием путь до Берлина. И, как вспоминал его товарищ, война не сделала его более воинственным, но научила ненавидеть мракобесие, явное или прикрытое демагогической фразой. Так вот, автор книги «Об идолах и идеалах» был философом во втором, более строгом значении слова. А в историю педагогики вошел как участник замечательного коллектива, занимавшегося обучением слепо-глухонемых детей в Загорском доме-интернате. Вот давайте, уважаемые слушатели, на секунду остановимся и представим себе темнота и молчание. Понятно, что никакая методика обучения здесь невозможна без четкого научного представления о том, что есть человек, сознание, личность. Притча об умных машинах в начале книги не для красного словца. Цитирую. «Способностью мыслить человек обязан матери природе так же мало, как Богу Отцу. Природе он обязан только мозгом, органом мышления. Способность же мыслить с помощью мозга не только развивается, но и возникает впервые только вместе с приобщением человека к общественной человеческой культуре. Потребности, направившие его, человека, к объективному, лишенному личной корысти, созерцанию окружающего мира, были уже не потребностями тела отдельного индивидуума, но человеческого коллектива, производящего свою материальную жизнь совместным трудом. Психика человека и была продуктом и следствием жизнедеятельности этого организма. Он создал человеческий мыслящий мозг и человеческий видящий глаз. Мыслящее существо необходимо должно быть подвижным, активно изменять, переделывать окружающую его естественную среду, строя из нее свое неорганическое тело, тело цивилизации, ни грибы, ни лужи, даже большие, как океан. В таких действиях потребности не испытывают. По этой причине и мышление им требуется не больше, чем телеге пятое колесо, ибо мышление – функция активной предметной деятельности, ее обеспечивающая и ради нее возникающая, а не функция беззаботного лежания». Конец цитаты. Как видите, здесь автор вмешивается в полемику великих фантастов Лема и Ефремова по поводу внешнего облика звездных братьев по разуму. Ну, кто прав, будущее покажет. А глава об образовании «Школа должна учить мыслить» болезненно злободневная. Ведь сейчас в моде версии о врожденном характере наших достоинств и недостатков. Вплоть до того, что всерьез со ссылками на генетиков сообщается, что генетически запрограммировано, за какую партию гражданин будет голосовать. Вот хорошо бы уточнить, какие именно нуклеотиды обозначают демократов и республиканцев, и использовать для партийной символики. А ведь социальная подоплека серьезная. Если уж тебе и детям твоим на роду нуклеиновой кислотой написано, что ваш потолок – пиво, чипсы, концерт Киркорова и работа прислугой, то сидите и не рыпайтесь. Автор книги отстаивает иной подход. Большинство людей рождается с биологически нормальным мозгом. Следовательно, справедливое, по-настоящему открытое общество должно открывать каждому доступ к условиям целостного развития. Наверное, что-то в книге устарело, какие-то проблемы взаимоотношений человека с компьютером повернулись к нам новыми гранями, и о том, как лучше преподавать математику, кто-то из математиков мог бы поспорить, но ведь это все равно дискуссия о методах достижения общей цели – научить математике, а не о том, как освободить детей от бремени наук, якобы лишних, то, чем озабочены нынешние реформаторы образования. Но не следовало бы ностальгически противопоставлять, как хорошо было в 60-е, как плохо стало. Да, развивалось направление высокой гуманистической мысли. Кроме автора книги, это Михаил Александрович Лившиц, Иван Антонович Ефремов, Георгий Иванович Куницын и другие. То, что не стыдно назвать русской философией 20 века. Она же национальная идея, конкурентоспособная именно потому, что обращена к человечеству, а не к племени. В будущее, а не в прошлое. Но эта перспектива была задавлена еще брежневской номенклатурой. А нынешняя, прописав нам Вольтера Ивана Ильина, только подтвердила приговор.
Илья Смирнов рецензировал книгу Эвальда Ильенкова «Идолы и идеалы». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Коллекцию женской одежды 20-х годов минувшего века и фотографии знаменитых киноактеров этого периода сейчас можно увидеть в Московской галерее «Дом Нащекина». Название новой выставки «Звезды великого кино». На вернисаже побывала Лиля Пальвелева.
Все экспонаты для выставки предоставлены известным историком костюма и коллекционером Александром Васильевым. Но первый вопрос одному из самых компетентных знатоков в этой области не о звездах немого кино и нарядах их времени, а о новом проекте московских властей.
В России до сих пор нет музея моды. И вот, наконец, вроде бы принято решение открыть такой музей. Как вы к этому относитесь?
Очень хорошо. Я считаю, что это потрясающее решение. Для того, чтобы открыть музей моды, недостаточно решения. Надо иметь коллекцию. Решение есть, коллекции нету. И, конечно же, то, что пока что она состоит из платьев, подаренных Валентином Юдашкиным, этого недостаточно для того, чтобы сделать все-таки все-таки исторический обзор моды хотя бы 20 века, я уже не говорю о веке 19 и 18, в России есть уже две потрясающие коллекции одежды. Одна находится в Эрмитаже, другая в Москве в историческом музее. И если быть честным и справедливым, надо начать с существующих коллекций, выставить их в первую очередь, популяризировать запасники музеев, а затем пополнять их новыми приобретениями. Но я считаю абсолютно неверной конъюнктурной идеей создавать на пустом месте музей моды, когда уже существуют богатые фонды в других музеях. С другой стороны, моя коллекция, которая тоже может похвастаться 10 000 предметами, а здесь представлено только 18 платьев на этой выставке в доме Нащекина, тоже немаловажно, и я думаю, что это, конечно, подарит многим очень приятные ощущения, не только контакт со стариной, контакт с этим периодом, но и, конечно же, потрясающие фотообразы, которые здесь представлены, потому что представьте себе, что все эти звезды практически неизвестны современному зрителю. Однако они составляли эпоху, были безумно популярны, сводили с ума, над их картинами плакали, смеялись, радовались, следили за личной жизнью этих актеров, за их разводами, за их передвижениями, контрактами. Все это было очень важно в тот период, когда немое кино было живо.
Значительную часть экспозиции в доме Нащекина занимают фотографии. Вглядимся в лица киноактеров 20-х годов. Все сплошь красавицы и красавцы с точеными чертами. Такую внешность было принято называть аристократической. Эпоха великого немого кино породила особую эстетику, аффектированные жесты, изломанные позы и, главное, магнетический взгляд. Не только для ресниц, но также для век и бровей тушь тогда не жалели. Александр Васильев признается.
Я очень рад, что я могу как-то напомнить об этом времени, хотя бы тем, что в галерее дома Нащекина мы смогли воссоздать хотя бы частицу атмосферы этой эпохи благодаря музыке, немым фильмам, которые здесь представлены, ну и, конечно, предметам из моей коллекции.
Посередине зала, в котором мы находимся, установлена витрина, в которой сооружен такой прелестный натюрморт из старинных вещиц.
Здесь представлено две ипостаси немого кино – добро и зло. Это то, что всегда особенно подчеркивалось в немом кино. Резкий контраст. Плохая, отрицательная героиня, которая любит красное и черное, которая любит наркотики, Китай, которая любит джаз и авантюры. И, с другой стороны, кружевная, светло-бело-розовая, жемчужная молодая героиня, которая, конечно, должна быть победительницей, хотя в самом начале ее, конечно, будет угнетать ее плохая соперница. И вот контраст этих двух соперниц, на мой взгляд, здесь очень хорошо показаны и в фотографиях, и в вещах, которые я смог привезти сюда из Франции, для того, чтобы создать такой небольшой саркофаг воспоминания о немом кино.
А платье? Давайте подойдем к ним.
Платье, которое здесь представлено, исключительно периода конца 10-х и 20-х годов. То есть это период Первая мировая война и период 20-х годов до кризиса в 29-м году, который разразился в Америке и который погубил многие развлечения 20-х годов. И немое кино, и Чарльстон, и моду на богатство. Потому что 20-е годы были годами богатыми, когда мода все время выражала эту роскошь, обилие ручной работы. В то время работа руками не ценилась очень дорого, поэтому женщины могли себе позволить эту скрупулезную работу по вышивке стеклярусом, бисером, стразами и блестками. И мне очень хотелось передать такую атмосферу буйства света благодаря тому, что в 20-е годы появилось очень много электричества освещения. Это была новинка, и женщины и мужчины могли ходить в ночные клубы и танцевать вечером. Стразы блестели, потому что это как раз тот период, когда электричество невероятно влияло на моду. И, конечно, сексуальность женщин проявилась особенно в тот период, когда большинство мужчин погибло на фронте Первой мировой войны. Мужчин стало очень мало, женщин очень много. Конкуренция между ними так сильно возросла, что женщины старались раздеваться. Мода была на муслиновые полупрозрачные платья, всегда обнаженные руки, голая спина, укороченная длина.
Так, поясняет Александр Васильев, в бытовом костюме проявилось одно из самых рафинированных и изысканных направлений в искусстве – ар-деко.
Лиля Пальвелева взяла в экскурсоводы по выставке «Звезды великого кино» коллекционера и историка моды Александра Васильева. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Театрально-культурному центру имени Всеволода Мейерхольда исполнилось 15 лет. Его основал известный режиссер и театральный деятель Валерий Фокин, рассказывает Павел Подкладов.
Валерий Фокин не любит праздновать юбилеи. Достаточно скромно, по-деловому прошел отроческий юбилей главного детища его жизни театрально-культурного центра имени Всеволода Эмильча Мейерхольда. Этот центр в театральной среде принято называть просто ЦИМ. В день 15-летия ЦИМа Фокин ограничился кратким творческим отчетом.
Наше желание было создать некий творческий центр. По тем временам, если вы помните, вообще само понятие «центр» было оскорбительно ругательным. Мы предупредили ситуацию в том плане, что независимость творческая, возможность работать пробно, экспериментально, не зависеть от конъюнктуры и моды, и при этом иметь условия, заложенные в модели будущего, которые позволили бы этой независимости быть. И когда нам удалось все-таки последние 5 лет иметь свой дом, то эти желания не более полно смогли реализоваться. Сегодня, конечно, эти 5 лет, они вот эту нишу, в которой мы работаем, они ее более четко определили. Мы тогда на этом настаиваем, что это не очередной театр. Это не театр, который я хочу сделать для себя, чтобы здесь ставить спектакли. А это именно центр, который имеет своим желанием многопрофильность. Разные направления в области театральной культуры, подчас пересекающиеся, связанные с другими искусствами, но цель одна, что с одной стороны это было интересно, было и лабораторно, и в то же время доступно зрителю, особому театральному, воспитывая зрителя. С другой стороны, чтобы это ни в коем случае не было антрепризой, и не было такой в банальном смысле этого слова прокатной площадки, когда нужно отпускать абы кого, но лишь бы зарабатывать деньги. Мы первый инвестиционный проект в области культуры. Мы первый инвестиционный объект культурный, который был построен не на бюджетные деньги. И в результате мы получили такую модель, которая сегодня не дотируется городу. Все, что мы зарабатываем сами.
Итак, центр Мейерхольда деньги на собственные нужды зарабатывает самостоятельно и в целом покрывает свои расходы. Разнообразные театральные проекты финансируются за счет спонсоров, а также грантов Федерального агентства по культуре. При этом творческая основа ЦИМа остается незыблемой – художественные программы. А началось все с программы, посвященной французскому реформатору театра Антонину Арто.
Затем мы делали программу античную, античный театр. Огромная книга, ее всю жизнь можно читать. Тем не менее, и там были спектакли, и были фестивали, и была работа Терзополоса, была работа иностранцев, были какие-то видеопоказы, семинары, мастер-классы. Потом была польская программа в прошлом году, и она закончена.
Для нас всегда было важно, продолжил Фокин, чтобы в центре проявляла себя молодая режиссура. Первой акцией в этом плане 5 лет назад стал фестиваль 5 молодых московских режиссеров. А сейчас запланирована реализация программы под условным названием «Школа», посвященная развитию театрального образования.
Открывали мы ее, и фактически мы ее открыли встречей и мастер-классом с Львом Абрамовичем Додиным. И вот эта вся программа, по аналогии с другими программами, она будет в основном состоять и происходить вокруг проблем театральной школы. Наверное, нет нужды говорить о том, что сегодня это одна из самых серьезных и больных проблем в нашем театре. Вопросы, кто будет играть, и кто будет режиссировать, и кто вообще будет работать в театре завтра и послезавтра, это все-таки первый вопрос. У меня есть возможность наблюдать преподавание сегодня не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. Действительно, уровень сегодня преподавания и в Петербурге, и в Москве, он, конечно, вызывает настороженность и моментами даже такое разочарование, потому что мастера старые уходят просто чисто физически, приходят часто преподавать люди, у которых не получилось либо в режиссуре, либо на сцене. Раньше все-таки была некая индивидуальность, сейчас все размыто. При этом все бьют себя в грудь и кричат, что ни шагу от традиции не отдадим. Каждый бьет себя в грудь и говорит, что именно он и есть русский репертуарный театр. В общем, ситуация очень непростая. Поэтому хотелось бы вот в эти 2 года, помимо того, что мы будем много показывать и проводить мастер-классы крупных, на наш взгляд, режиссеров, все-таки поговорить и на тему образования. Посмотреть практически, что могут те или иные выпускники. Мы обязательно будем показывать дипломные работы, спектакли какие-то отдельные и московских выпускников, и не только. Хотелось бы провести потом разговор Я не боюсь это называть словом конференция. Но все-таки, чтобы не было лозунгов и скатертей, и столов, наверное, правильно, чтобы это был живой, откровенный разговор.
В рамках программы «Школа» ожидается также творческая встреча с одним из интереснейших европейских режиссеров Кшиштофом Варликовским с показом его спектакля. В феврале приедет Софийский театр «Сфуманта». В свое время он слыл экспериментальным, но и до сих пор, по словам Валерия Фокина, остался очень живым и поисковым, сохранившим дух свободы. Болгарский театр привезет дилогию под названием «Исход». Первый спектакль дилогии называется «Станция Остапова». Он о смерти Льва Толстого. Вторая часть – «Станция Елабуга» об уходе Марины Цветаевой. Валерий Фокин отметил, что для него тема ухода тоже очень важна, поскольку сейчас он в Александринском театре репетирует толстовский живой труп. Что касается внутренней жизни центра имени Мейерхольда, то, как и было определено при его создании, постоянной труппы или студии в нем не планируется. Один из молодых режиссеров-выпускников ежегодно будет получать возможность ставить в центре свой спектакль. Выбор пьесы при этом – прерогатива молодого режиссера. ЦИМ будет лишь создавать условия для раскрытия индивидуальности этого человека. Кроме того, в центре совместно с МХТ имени Чехова продолжатся занятия с режиссерами-магистрантами. Фокин сказал, что несмотря на то, что учебные планы этого не требуют, они создают своим подопечным-магистрантам условия для самостоятельных работ. А в остальном все идет по утвержденному учебному плану. Единственный специальный предмет – это композиция спектакля. Его мы преподаем на основе методических установок Всеволода Эмильча Мейерхольда. Подытожил тему худрук. В финале дело, конечно же, не обошлось без вопросов об Александринском театре, которым Фокин руководит уже 3 года. Валерий Владимирович признался, что и сам не знает, как ему удается совмещать 2 сложнейшие должности.
Как удается совмещать, мне сложно ответить. Я уже не понимаю. Потому что это довольно серьезное испытание, чисто физически даже. Это возможно только по одной причине. В центре Мейерхольда нет труппы. Это совершенно другая модель. Если бы здесь была труппа, никакого совмещения быть не может. Там совершенно другая модель, это репертуарный театр, и такой старейший, как известно, театр репертуарный в России, поэтому возможно. Другое дело, что вот так вот делить половину туда, половину туда не получается, потому что каждый период временной требует каких-то приоритетов. Сейчас, конечно, явный приоритет все-таки в Петербурге. Во-первых, потому что юбилей, который 30 августа будет, окончание реконструкции, это очень важно, этот огромный ремонт. Здание не ремонтировали практически в таком масштабе со дня его строительства, 174 года. Последний вообще ремонт был только в 1934 году, но он не был такого масштаба. Ну и, конечно, вся программа связана с этим, поэтому сейчас приоритет там, плюс я там репетирую. Открыть театр, да еще после такого ремонта, после такой реконструкции, это очень страшно. Во-первых, у нас сроки очень определенные. 30 августа – это не просто день рождения Александринки, это день рождения Российского государственного театра вообще. Та дата, когда началась государственная политика в области театра. Это очень крупная дата. Главное культурное театральное событие года. А дальше будет премьера Терзополоса, «Египтцарь», который будет 15 сентября, а дальше пойдет фестиваль национальных театров европейских, которые к нам приедут. В течение 1,5 месяцев до конца октября будут у нас гастролировать. Это гости из Франции, из Польши, из Финляндии. «Пикколо» приедет в театр с 2 спектаклями. А с 1 ноября я должен выходить на сцену, репетировать «Живой труп», премьера 25 декабря.
Я солидарна с Павлом Подкладовым в его отношении к Валерию Фокину. Он значительнейшая личность и один из лучших современных режиссеров. Однако от руководителя центра имени Мейерхольда я ждала большего. Да, здесь играют его собственный спектакль «Арто» и его двойник. Да, проводят мастер-классы выдающихся педагогов. Да, придумывают разные интересные программы, как та, что посвящена античному театру. Но на сторонний взгляд, по преимуществу центр функционирует как обычная прокатная площадка. То есть сцена сдается в аренду, а деньги, считается по-прежнему, не пахнут. Поэтому их взимают из театра Сергея Жиновача и за прокат постановок какого-нибудь «Желдока». Первым я бы лично приплачивала, потому что они создают центру репутацию. Вторых не подпускала бы и на пушечный выстрел, потому что они эту репутацию порочат. Зритель, однажды вляпавшись в издевательство над одним днем Ивана Денисовича, будет ассоциировать весь центр с подобными экспериментами. А жаль. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева, и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. 65-летие нападения гитлеровской Германии на сталинскую Россию. Как это было? Тему обсуждаем с ветеранами Великой Отечественной войны, историками-германистами Александром Галкиным и Яковом Драбкиным. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве проходит учредительная конференция Российского антифашистского фронта. В создании новой общественной организации участвуют представители Союза правых сил, Яблоко, Народно-демократического союза, известные правозащитники и журналисты. А в Москве активисты националистических организаций собрались сегодня у кинотеатра «Баку» на акцию протеста против установки памятника бывшему президенту Азербайджана Гейдару Алиеву. На Украине только что созданная правящая коалиция провозгласила своими главными задачами вступление в ЕС и обеспечение энергетической безопасности страны. В коалиционном соглашении, заключенном блоком Юлии Тимошенко, «Нашей Украины» и соцпартии, предлагается также провести референдум о присоединении страны к НАТО. С Украины выдворен лидер крымского молодежного движения «Прорыв» гражданин России Алексей Добынин. По словам представителя украинского МИДа, Добынин, выступающий за присоединение Крыма к России, представлял угрозу безопасности Украины. Алтайский краевой суд отказался удовлетворить иск Росохранкультуры о закрытии информационного агентства «Банкфакс». Поводом для иска стало появление на сайте агентства комментария одного из пользователей, в котором содержались уничижительные, по мнению Росохранкультуры, выпады в адрес мусульман. В Саратове журналисты более 30 изданий провели митинг протеста против попыток ограничить свободу слова. Поводом для акции стал иск «Единой России» к газете «Саратовский репортер», опубликовавший критическую статью о партии. Соединенные Штаты хотели бы как можно скорее услышать от Ирана ответ на новые международные предложения по урегулированию конфликта вокруг его ядерной программы. Тегеран же дал понять, что даст ответ в 20-х числах августа. МИД России вызвал посла Северной Кореи в связи с планируемым в КНДР запуском баллистической ракеты.
В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы слушайте. Ожившие легенды советского кино, «Золотой петушок в Берлине» и фестиваль «Петербургский аккорд». В Комиши опер состоялась премьера редко идущей на Западе оперы Римского-Корсакова «Сказка о золотом петушке». Рассказывает о ней Юрий Векслер.
Перед премьерой режиссер Андреас Хамоки посвятил прессу в свой замысел. Я сделал попытку уйти от определенного времени. Начнется спектакль в контексте как бы более или менее ассоциированном с русским. Но затем он его покинет, и останется главное – критика высокомерия власти вообще, ее негибкости, ее нежелание смотреть правде в глаза, что ведет к изоляции, подкрепляемой военными реакциями. И это мы видим и в Европе, но особенно в Соединенных Штатах. «Шамаханская царица», как я понимаю, у композитора, представляет собой силы природы и идеалистично противостоит человеческому обществу, тому неестественному и неприродному, что характерно для человечества. Она же воплощает и жестокость, и непредсказуемость природы, и мы не должны забывать о том, что бы мы ни делали природе, она выживет, а мы уничтожаем только основы собственного существования. Напугав серьезностью, режиссер попытался успокоить. Ну, это только философский контекст, а ждет вас, как я надеюсь, спектакль, который, хотя и представляет события иногда и прямо, и пугающе, но я позаботился также и о легкости подачи, и о юморе. Под прекрасную музыку Римского-Корсакова попробую пересказать то, что я увидел на сцене. На наклоненной к зрителю плоскости торчит большая Г-образная труба. Из нее появляются и в ней исчезают многие герои оперы. Если бы режиссер знал русский, то можно было бы истолковать и как метафору «всем труба». Все мужчины одеты в белые ночные рубашки, или, как раньше говорили, висподние, а поверх носят советские военные кители. Дадон еще и весь в орденах, как Брежнев. В какой-то момент царь надевает ковбойскую шляпу, и надо думать, что это намек на Буша. В вокальном отношении у Дадона, Карстена Сабровски, как и у Шамаханской, Валентины Фаргаш, все в порядке. Шамаханская царица в спектакле «Хамоки» вместе со свитой напоминает вышедший на прогулку публичный дом. Ее девушки попарно с мужиками Дадона удаляются в трубу, после чего воины появляются, держась за то, что между ног, и валятся вроде бы от усталости. В этот момент я вспомнил, как режиссер говорил перед началом, что Шамаха олицетворяет силы здоровой природы. Ну а что до всего остального, рассказанного режиссером, то это прием обманщиков из сказки «Новое платье короля» Андерсена. Они показывают тебе нечто и говорят: «Как? Вы не видите воплощенным на сцене то, о чем я вам рассказывал? Ну, значит, вы...» Но театральные люди в подобной ситуации имеют хороший ответ. Напиши это в программке. Юмор спектакля на меня не действовал. Самыми забавными я нашел сыновей Дадона, которые появлялись одетые в жокейские костюмы с клюшками для гольфа в руках. Эдакая золотая молодежь. Еще звучали аплодисменты, а я уже перебросился парой слов с музыковедом Татьяной Фрумкис.
Я не против осовременивания оперы. Есть прекрасный там пример. Но дело в том, что теряется смысл вообще всего. Смысл музыки. Все тавтологизируется. Потому что ирония есть в сказке Пушкина. Еще одна ирония есть у Римского-Корсакова. Значит, чтобы раскрыть эти две иронии, достаточно вообще, так сказать, уйти на второй план и сделать все в таком марионеточном черно-белом цвете. Если вы еще на эту иронию накладываете свою иронию, то вы полностью распрощались с первоисточником.
Я мысленно присоединился к ее оценкам. Дирижер и музыкальный руководитель спектакля, которого, безусловно, можно было поздравить с музыкальной удачей, Михаил Юровский, был, однако, другого мнения и защищал постановку в целом.
История вся рассказана верно. То, что там со всех времен как бы понатаскано, это тоже прочтено у Римского-Корсакова в партитуре или в клавире, что время действия и место действия неизвестно.
Я счастлив этой работе. Это моя первая встреча со всей оперой. Мне никогда не давало делать петушка дирижировать. И я очень счастлив, что немецкий слушатель услышал эту оперу на немецком языке. И они это оценили, конечно. Я сегодня почувствовал по приему, в частности, так сказать, нашего отсека, скажем так. Певцы, оркестр, и хор, и дирижер. Но очень часто, когда опера ставится на чужом языке, музыка умирает вместе со сменой языка. С другой стороны, мы должны знать, что Чайковский был восхищен Евгением Онегиным под управлением Малера. И это отнюдь не было на русском языке, это было как раз на немецком языке. И во времена Чайковского, Римского-Корсакова они вообще себе не представляли, что можно петь на русском языке для французов, или там для немцев, или для кого-то еще.
Ну, не знаю, как Римский-Корсаков, но Чайковский прекрасно знал немецкий язык, поэтому для него не было никакой трудности это слушать.
Да, конечно, но дело просто в том, что вся культура существовала как национальная оперная культура. А сейчас тут даже не скажешь, и то хорошо, и то хорошо.
Не хочу с вами вступать в спор, это сейчас в данном случае неправильно, я небольшой поклонник того, что было на сцене, но все-таки вот бывает, что дирижер испытывает неприятные эмоции, находится в конфликте с тем, что делает режиссер на сцене. Оставим в покое этот спектакль сегодняшний.
Вы знаете что, я в работе очень открыт, и то, что мне искренне не нравится, то я говорю и не делаю этого. А то, что я допускаю, значит, я допускаю, потому что нельзя считать себя истиной в последней инстанции.
И, безусловно, в этом спектакле есть очень много хорошего.
Я остался при своем мнении. Замечательный оперный режиссер Борис Покровский называет в своей книге постановку перпендикуляром режиссера по отношению к музыке оперы. Но перпендикуляр – это 90 градусов, а 91 градус – это уже отклонение от музыки в противоположном ей направлении. Таковой показалась мне и режиссура Андрея Сахамоки. Впрочем, публика была довольна, так что, наверное, спектакль для нее вписывался в какой-то неведомый мне контекст, где он и занимает надлежащее место.
Юрий Векслер слушал сказку о золотом петушке в берлинской Комерше опер. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В прошлом выпуске мы говорили о конкурсной программе «Кинотавра», а теперь рискну предложить вашему вниманию другой сюжет. Он называется «Реконструкция погибших фильмов» и был представлен на фестивале киноведом Николаем Изволовым, продюсером Арнольдом Гискиным и студией «Нетски» имени Савы Кулеша. В программу показа вошли 4 фильма реконструкции. Это картины Льва Кулешова «На Красном фронте» 1920 года и «Дохунда» 1936 года. Первая режиссерская работа Эраста Гарина «Женитьба» тоже 1936 и эксцентрическая комедия, сделанная Григорием Козинцевым и Леонидом Траубергом в 1925 году «Мишки против Юденича». От этих фильмов остались в лучшем случае монтажные листы и отдельные кадры, а в худшем – фотографии со съемочной площадки. На основе кропотливого, досконального изучения всех имеющихся материалов Николай Изволов восстановил картины. Пропагандистские, наивные, смешные и трогательные. Они, благодаря его работе, воспринимаются как самое, что ни на есть, авангардная анимация, то есть подлинное одушевление мертвой, как казалось, материи. Об этой невероятной работе я разговариваю сначала с режиссером, а потом с продюсером. Больше всего времени мы уделили фильму «Дохунда» по сценарию Осипа Брика. Он произвел на меня самое сильное впечатление.
История кино ведь очень странная и даже жесткая вещь. Фильмов немого периода исчезло навсегда, их больше нет, 80%. Если брать все кино за 100 лет, включая звуковой период, то погибло примерно 50%. Мне, как человеку академической науки, такое положение дел кажется неправильным.
Исходя из своего опыта, было бы, мне кажется, разумно написать, ну, кандидатскую или докторскую диссертацию, основываясь на, соответственно, киновической реконструкции тех или других фильмов.
Можно взять и облечь слова и мысли в какие-то буквы и напечатать их на бумаге. Мне показалось, что именно современные цифровые технологии дают нам возможность иметь дело с конкретными вещами, которые можно конкретно посмотреть и конкретно описать. Для того, чтобы говорить особенно об утраченных периодах нашей истории, это нужно просто показать людям. И я, академический человек, занимающийся преподаванием, подумал, что мне гораздо проще потратить свое время и собрать вот все то, что я наработал за годы своих поисков в архивах, с тем, чтобы показать этим ребятам.
Теперь я попробую описать то, что видела я, да? Черно-белая картинка, как будто бы вырезанные из старых газет или журналов фотографии, помещенные на, как мне кажется, нарисованный фон. Если говорить конкретнее, чтобы люди наши понимали, о чем мы разговариваем, то это не то чтобы какие-то рисунки, это штрихи, которые, будучи так или сяк расположены, придают некоторую динамику и движение вроде бы статичной картинки. И этой картинке соответствует титр, это машинопись, воспроизведенная с того текста, который остался после Осипа Брика, да, сценариста. Это
вырезано из одного текста, и картинки, и текста.
Это то, что я видела. А как это на самом деле сделано?
Вы знаете, Марина, я сейчас испытываю неподдельное страдание, потому что вы вынуждаете меня обратиться к той самой технологии, от которой я ушел. Это был результат обработки единственного информационного ресурса, который остался от этого фильма, от незаконченного фильма Кулешова «Дохунда». Это должен был быть первый советский, азиатский, полнометражный, игровой, звуковой фильм. Он остался незаконченным. Изображения реального и звуков, конечно, нет. Погибли пленки, но остался, по счастью, очень тщательно по кадрам зарисованный рукой самого Кулешова режиссерский сценарий. Когда он выходил на съемки, он имел готовый план будущей работы. Он весь фильм репетировал с актерами. И, между прочим, он был автор первой и единственной в Советском Союзе книжки под названием «Репетиционный метод в кино». Он все фильмы репетировал как спектакли, для того, чтобы работа на площадке была более осмысленной. Когда он составлял режиссерский сценарий, где прописаны реплики каждого персонажа, все ремарки авторов, отмечены звуки, которые должны появиться, он снимал репетиции с актерами, и поскольку репетиция не помещена в реальную среду, а это все делалось, может быть, в какой-то комнате, он потом, поскольку он по первому образованию художник, он своей рукой прорисовал эти фоны. Он покрывал тушью, как я понимаю, фон и процарапывал, может быть, иглой или каким-то ножом странные такие штрихи. Рисовал горы, интерьеры. Когда мы видим оригинальные фотографии своего времени, ну, мы их интуитивно привязываем к какому-то периоду. Но здесь мы имеем дело с очень необычной визуальной фактурой. То, чего никто никогда не видел. Поначалу это производило на людей очень странное впечатление. Но примерно в 10-15 минуте они как-то быстро к этому привыкали и воспринимали то, что они видят, как нечто нормальное, визуальное, как будто бы так и должно быть. Я честно вам скажу, что я на такой эффект не рассчитывал. Вот, но то, что это произошло, убеждает меня в том, что подобного рода работы возможны, людям интересно это смотреть. Это очень важный параметр.
От себя лично я могу сказать, что, во-первых, очень ясная и простая история. То, чем теперь кинематограф пренебрегает. Очень ясная, несмотря на отсутствие актеров и такого очевидного движения в кадре, очень ясные отношения, тем не менее, человеческие и отношения социальные. А с третьей стороны, я видела совершенно поразительную, скажем, эротическую сцену, когда молодой человек и девушка встречаются, он просит ее показать ее глаза или ее губы, она что-то отвечает, и ты предполагаешь, это может быть песня или мелодия, но, во всяком случае, все остальное ты можешь дополнить своим собственным воображением. Кроме всего прочего, я подумала, что если бы меня случайно привели в зрительный зал, и, скажем, я бы вообще не знала ничего о предыстории, то я бы подумала, что я имею дело с такой крайне авангардной, абсолютно современной анимацией, понимая под анимацией душевление, казавшееся неживой материи. То есть я видела очень хорошее художественное кино, а вовсе даже не неприятное слово «реконструкция». Николай, расскажите мне, вот, пожалуйста, все эти фильмы, которые вы реконструировали, они носят такой агитационный пропагандистский характер. Понятно, что та идеология, которая в этих фильмах есть, она теперь всяко отвергается, отрицается, высмеивается и так далее и тому подобное. Однако вы себе нигде не позволили никакого момента иронии, отстранения.
Я вынужден иметь дело с тем периодом, который был. Вот, независимо от того, что происходило в 20-30-е годы, как это трактовалось тогда и как это трактуется теперь, были определенные события. Я, когда занимаюсь подобного рода вещами, абсолютно не интересуюсь политическими вещами того времени. Скажем, четвертый фильм этой программы «На Красном фронте» того же Кулешова абсолютно агитационная пропагандистская картина, снятая во время польской кампании летом 20-го года. Скажем, польские зрители могли бы этой картиной просто возмутиться. Но меня сейчас это совершенно не волнует, потому что это уже история. Что касается истории Кулешова в фильме «Дохунда», ну, любят друг друга, юноша и девушка. Юноша пытаются отдать солдаты, девушку пытаются выдать замуж за богатого бая. Он оттуда бежит, она тоже избегает этого всего дела. И на фоне занятия бухары красными, когда они добивают в городе этих пытающихся сопротивляться белых, там так и прописано, влюбленные в этой свалке, в хаосе, толпе находят друг друга и соединяются. Вот, собственно, и все. Разве такого не могло быть? Вот этот мультинациональный фильм, на самом деле, ведь он должен был сниматься в Бухаре, и там действуют одновременно таджики, узбеки, туркмены, русские, богатые, бедные, всякие полукровки. Они все перемешаны в этом регионе. Это, правда, очень любопытное место. На чьей мы стороне? За кого? Мы на стороне этих бедных влюбленных, которые попали в эту историческую мясорубку. Они ведь не образованные, они не знают, кто такие большевики там, или они знают, что баи, например, плохие, потому что они все время в долг попадают к этим баям. А большевики не дают им свободы этих баев, они к ним привыкают. Да, а что будет дальше, они не знают. Они попали в это. Эта история, на самом деле, как мне кажется, обладает огромным драматизмом. И я, когда занимаюсь вот этими фильмами, описывающими какую-то очень определенную политическую ситуацию ушедшего времени, рассматриваю ее как эпоху геологического сдвига. Вы сказали про эротическую сцену. Там ведь, собственно, нет никакой эротики. Там очень тепло одетых людей, которые бедные потеют в этих своих халатах под среднеземным солнцем. Но они смотрят друг на друга, и вот видно стремление этих людей найти какой-то эмоциональный, какой-то человеческий контакт. В этом есть эротизм сцены, действительно. Ведь здесь не нужно показывать, ну, там, обнаженные тела, которые там стремятся навстречу друг другу, чтобы совершить половой акт. Понимаете, это давно видят. В общем, здесь нет ничего интригующего, ничего как бы возбуждающего, интересующего. Там это есть.
Вот был ли такой момент, чтобы вы когда-нибудь пожалели о том, что вы показали, как это могло на самом деле выглядеть, и что лучше было бы оставить это в аналах истории?
Марина, я вас понимаю. Но дело в том, что я, может быть, гробокопатель, но я не гример, который гримирует трупы. Я не собираюсь гримировать трупы. Я всего лишь стараюсь сделать доступной ту информацию, которая нужна людям серьезно, неангажированно, заинтересованным в изучении истории. И мне совершенно не важно, был этот фильм шедевром или не был. Я хочу, чтобы он вошел в культурный обиход.
Теперь, Арнольд,
Я обращаюсь к вам. Вы продюсер. То есть у меня такое впечатление, что человек, который, в общем, из всего, из чего угодно пробует получить деньги любой ценой, любыми средствами. Вы имели дело, очевидно, с фильмом, из которого денег, мне кажется, получить вам не удастся. О коммерческом прокате говорить не приходится. Какого черта вы взялись за такое безнадежное предприятие?
Ну ладно, действительно, продюсеры существа циничные. Но мы же все проживаем какую-то жизнь. Хочется прожить ее в какой-то степени интересно. Это было интересно. Этот результат явился неожиданным, но очень важным. Очень многое в современном искусстве базируется именно на том времени. Вот вы сказали, что это похоже на анимацию. Это действительно похоже на самую современную анимацию, флеш-анимацию и прочее, прочее, прочее. То, что сегодня выглядит абсолютно современным. Второе. У меня есть циничная заготовка на этот вопрос. Всегда хотелось иметь дело с великими именами. И, наконец-то, мечта осуществилась. Причем я не испытал тех неприятностей, которые имеют продюсеры, имея дело с народными артистами и прочими великими лауреатами «Оскара». Им не нужен номер люкс, лимузин к подъезду, девочки в номер, обед на 20 персон и прочие презентации. Что касается дальнейшей жизни этих реконструкций, проекты уже проявило интерес научное сообщество. А это, наверное, около 8 тысяч университетов, библиотек, архивов. Это, в общем, очень неплохой рынок.
Циничному продюсеру и гробокопателю, как называют себя продюсер Арнольд Гискин и автор реконструкции Николай Изволов, мы обязаны не только новыми научными знаниями, но и замечательно живым кино. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В начале июня в Петербурге прошел 6-й международный фестиваль авторской песни «Петербургский аккорд 2006». Что такое авторская песня сегодня? Об этом с одним из организаторов фестиваля Леонидом Романковым беседует Татьяна Вольцкая.
Честно говоря, поклонницей авторской песни я не являюсь. Более того, мне кажется, что в последние годы она переживает не лучший период, попросту вырождается в малоинтересное бренчание у костра на вечные туристские темы. Но вы, Леонид Петрович, организовали этот фестиваль. Вы, конечно, так не думаете.
По-моему, наоборот. По-моему, она начиналась с костров, с туристских и альпинистских песен, из того, что песни были грустные, в то время как предписывалось всем быть безудержными оптимистами. Но очень скоро она раздвинула эти рамки и шагнула от костров на уровень планеты всей, на уровень высокой поэзии. Знаете, не зря говорили, что Высоцкий — это энциклопедия русской жизни, а Галич — энциклопедия преодоления сталинизма. Ради авторской песни был даже изменен Уголовный кодекс Российской Федерации. В новой редакции статьи 70 Уголовного кодекса по поводу антисоветских материалов было написано «хранение изготовления литературы в письменной, печатной или иной форме». Понятно было, что иная форма — это были магнитофонные пленки. После этого на обысках стали забирать пленки с песнями Кима и Галича, например.
Может быть, такой синдром долгого сдавливания, когда ничего нельзя, и вдруг вот проросли какие-то человеческие голоса. Да, тогда понятно, когда все сидели на кухнях, держали глухую оборону, понятно, что авторская песня — это был такой выход.
Как самиздат.
Да. Да. Но теперь не утратила ли авторская песня свое историческое значение?
Ну вот этот вопрос очень интересен, кстати, он обсуждал на этом фестивале, есть ли будущее авторские песни. Действительно, было время после перестройки, когда, во-первых, песня сделала свое дело и победила общими усилиями со многими другими течениями людьми коммунизм. Оказалось, что, во-первых, очень много людей были вынуждены заниматься заработком, думать о том, как выжить. Во-вторых, очень много возможностей для самореализации, для эмиграции, бизнеса. И, конечно, сузилось пространство, в котором существовала авторская песня, оно сузилось. Плюс к этому пришел шоу-бизнес с его порядками и нравами. Во-вторых, рок-музыка, которая очень уважаю и люблю, такие как Шевчук, Гребенщиков, Цой, Кинчев. Это немножко другое. Это часто это большие оркестры, это шум, это звуковые эффекты, такая ярость. По определению, авторская песня — это камерная песня. На самом деле и поэзия, и авторская песня — это дело личное. Как сказала Куджава, искусство думающих людей для думающих людей.
Но тут вопрос диалектический, как раньше говорили. Да, потому что когда очень много камерных мест, очень много кухонь, где поют Куджаву, Высоцкого, то вот это камерное искусство становится массовым таким путем.
Да, я согласен. согласен. Но если вернуться к нашему разговору, то мне кажется, что сейчас песня стала снова более востребована не только теми людьми более старшего поколения, для которых нет ностальгии по юности, классика живая или неживая, но есть и молодежь, которая вернулась. И вот фестиваль, который сейчас прошел, показал, что во всем, я бы сказал, даже постсоветском пространстве существует много очень людей, для которых это является очень важным способом самовыражения. Ночами вот те, кто приехал там из Молдавии, из Украины, из Казахстана, из Эстонии, Латвии, Литвы, целую ночь сидели, играли друг друга на гитаре и пели. Это было так трогательно и так интересно. Ну, а, так сказать, уже внешняя сторона — это сам конкурсный отбор, где появились новые яркие имена. И я увидел, что действительно в песне есть, а, таланты, и, б, они востребованы. Для меня было открытием, я получил диск Лидии Чебоксаровой песни на стихи Михаила Щербакова. Тонкая, удивительно глубокая и поэзия, и музыка. И мне очень нравится Зоя Ященко с «Белой гвардией».
Кто же победил на фестивале?
Очень яркая девушка Ольга Чикина из города Рязани. Она получила гран-при. Был такой еще Юрий Цендровский из Москвы, Игорь Малыгин из Ярославля, дуэт «Тамань» из Челябинска и ансамбль «Тибетет» из Москвы. Номинации были разные. Были авторы, композиторы, дуэты, ансамбли. Был очень интересный мальчик из Алма-Аты, Илья Башкатов. Ему, по-моему, лет 12. Талантливый композитор. Он получил специальный приз жюри и оргкомитета.
Действительно ли вот эти песни являются нервом и голосом времени, хоть в какой-то степени? Для меня вот есть такие люди, скажем, тот же Михаил Щербаков.
Давайте на одной теме остановимся. Вот с падением Берлинской стены появилась возможность эмиграции. Болезненный вопрос. Люди часто не могут себя реализовать здесь и уезжают. С другой стороны, есть понятие родной страны, ностальгия. И вот в этом смысле Ольга Макеева, петербурженка, рассуждают о проблеме эмиграции. Лена Казанцева тоже спела песня об эмиграции. Разные отношения. Кто-то говорит, что можно быть счастливым в любые времена и на любой земле. Кто-то говорит, как здесь неплохо, но я сюда не уеду, потому что я понимаю, что здесь все плохо, но я люблю эту страну и хочу в ней жить. Я считаю, что болезненная тема эмиграции нашла яркое воплощение и отражение в авторском искусстве.
Неужели уеду в Америку? Неужели себя обману? Неужели родную истерику увезу в неродную страну? Понимаю, что надо в Америку, понимаю, что здесь и не житье, но к проклятому этому берегу присобачено сердце мое. Но к проклятому этому берегу присобачено сердце мое. Я сижу на цепи и не гавкаю, я привыкла терпеть и терплю, и питаюсь не мясом, а травкою, просто родину очень люблю. И питаюсь не мясом, а травкою, просто родину очень люблю.
Это была песня Елены Казанцевой «Неужели уеду в Америку?». Так что же, Леонид Петрович, действительно авторская песня жива, не умирает, не вырождается?
Сейчас снова этот вид искусства, теплый, лирический, интимный, а иногда и социальный, и протестный, снова востребован.
Татьяна Вольцкая разговаривала с организатором фестиваля «Петербургский аккорд» Леонидом Романковым об авторской песне. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. Текст программы в ближайшее время вы найдете на сайте свободанews.ру.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Впереди процессии несли открытый гроб, в который поставили телевизор.
Мы перепроверяем контакты.
Это, я считаю, расправа надо мной, над моей позицией.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он содействовал переброске иностранных боевиков из Сирии в Багдад.
За три года погибли свыше 130 сотрудников СМИ.
Джордж Буш признал наличие разногласий между Евросоюзом и США.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном, ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты, психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов, повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.